Дорогие отцы, братья и сестры, сейчас выступит дорогой отец Андрей с традиционно названной лекцией своей «Видение в куроеведение». Пожалуйста, приветствуем отца Андрея.
Добрый день. Я признаюсь в некоторой растерянности. И не очень понимаю, о чем именно вам рассказывать. Мы просили что-то про миссию, да? Для начала скажу несколько банальностей, а там попробуйте сами подхватить и перевести меня на какие-то темы более для вас интересные. Начнем с чего? Некоторые определения, да, миссии, миссиологии. Ну, миссия бывает словесная, бывает бессловесная. Вид разрушенного храма – это тоже может быть миссия. Вид возрожденного храма тоже может быть миссия. Доброе лицо, светлые глаза монаха молчаливого могут быть миссией. Батюшки на скутере, а не на Лексусе, тоже может быть такой громкой, но бессловесной миссией. Добрый поступок, доброе слово – это бессловесная миссия. Но все-таки в узком смысле я предпочитаю говорить под миссией, понимать именно логосный дар, логосное служение. Второе развлечение. Миссия бывает ситуативной, а бывает, что называется, профессиональной. Ситуативная миссия – это когда случайная ситуация и спрашивает человек о чем-то, имеющем отношение к нашей вере. И тогда даже отшельник-эсхимник может на минуту стать миссионером. Но это не означает, что он миссионер по жизни, по призванию. Просто вот в эту минуту его спросили, он попробовал ответить. Миссионер же – это тот, кто сознательно создает такие ситуации вопрошания и ответа на них. Отсюда такое у меня странное определение миссии. Миссия – это то, чем занимается миссионер. Абсолютно логичное определение, потому что оно замкнутое, масло масляное, но зато логика налицо. Вот. Следующее очень важное ограничение понятия миссии. Миссию надо отличать от пасторства. Пасторство начинается там, где кончается миссия. А граница проходит вот где. Задача миссионера – приучить людей свои вопросы обращать к церкви. То есть не к Академии наук, не к Центральному комитету партии, не к гороскопу, а к церкви. Вот если человек начинает спрашивать, как мне быть, это уже начинается пасторство, руководство его жизнью. Это уже не миссионерство. А миссионер должен вот убедить человека свои вопросы адресовать именно к нам. Очень заметна эта граница на уровне языка. Вот если человек говорит: уважаемый собеседник, позвольте мне заметить, что все-таки позиции вашей церкви в таком-то вопросе мне представляется не вполне ясно артикулированной. Это еще объект миссии, такой человек. А если он говорит, какого черта наша церковь поддерживает нашего Путина и так далее, это уже наш человек. Граница между вашей церковью и нашей церковью. Вот если наша церковь, значит дальше, пусть даже он ругает нашу церковь и не может понять отдельные высказывания отца Всеволода Чаплина, тем не менее, это уже член нашей церкви, он себя с нами отождествляет. И тогда нечего его миссионировать. Это уже просвещение, катехизация, но не миссионерство. А вот если он даже вежливо, очень корректно, но при этом говорит, ваша церковь себя четко позиционирует находящимся вне церкви, тогда естественно, что это предмет миссионерской заботы. Второй тезис, для меня, может быть, самый печальный, это то, что в православии нет миссионерского предания. Я думаю, вы в этом уже убедились. Когда попробовали найти ответы, образцы, на какие можно ориентироваться, есть какая-то удивительная совершенно черта православной памяти. Знаете, есть такая наука богословская, и не только богословская, называется эортология. Это наука о праздниках. Почему люди празднуют ту или иную дату, то или иное событие? Какие ритуалы с этим праздником связаны? Почему? Какие традиции? Это касается и праздников гражданских, и праздников религиозных. Чрезвычайно интересный предмет для изучения. Почему в Европе празднуют День Победы над нацизмом 8 мая, а у нас 9 мая? Почему в мире никто не празднует день реального окончания Второй мировой войны, победу над Японией? Да? А считается в массовом сознании, не только в нашей стране, убеждено, что вот с Германией покончили и все. То есть чисто гражданские вещи. С какого бодуна в России празднуют день 23 февраля? Совершенно непонятная вещь. Как День защитника Отечества, это фантастика. Именно этот день, когда было принято решение капитулировать в Первой мировой войне, в этот день, в 18 году, Совнарком принял решение о принятии условий Брестского мира, и этот день объявляет Днем защитника Отечества, очень странно. Но в церкви тоже есть интереснейшие акценты или, напротив, провалы в линейке наших праздников. Ну, например, у нас есть праздник в честь велик апостола Петра. А у католиков есть праздник в честь превращения Савла в Павла. Это же потрясающее, эпохальное событие в истории церкви. Савл стал Павлом. Почему православная церковь не отмечает этот день? Подумайте, какой была бы наша церковь, если бы в числе 20 праздников был бы день изгнания торговцев из храма? Вот кто и почему решает, что вот это евангельское библейское событие значимо и достойно воспоминания ежегодного литургического, а вот это проходит незаметно. Ни икон, ни молитв, ни храмов посвященных. Классно, да? Храм изгнания торговцев из храма. И престольный праздник такой. И ритуал соответствующий, да? Приезжает епископ и начинает гонять там торговцев свечами в этом храме. Красивые могли бы быть обряды и традиции, связанные с таким праздником. Опять же, скажем, кто из вас знает, что такое 1 мая в церковном календаре? Католическая церковь, не у нас. Не знаете? День Нагорной проповеди. Насколько я понимаю, католики специально этот праздник назначили в пику марксистам, коммунистам. В конце 19 века. У вас там классовое весеннее обострение, а мы вам напомним, что есть другой взгляд на человека. На горную проповедь. Проповедь примирения прочитаем в этот день. Разумное, прекрасное решение. А у нас нет дня на горной проповеди. Вообще в православном сознании литургическом Христос скорее тавматург, чем учитель. Все наши литургические воспоминания о Христе, 20-й праздник, связано с какими-то его деяниями, говорящими о его статусе. Преображение, вознесение, Рождество, да? Вот. А вот именно учительское, учительное его служение, оно в этом литургическом смысле, оно для нас как-то менее памятно. Вот совершенно потрясающая лакуна. Скажите, пожалуйста, кто первым обратился с проповедью о Христе к неевреям? Кто вывел Христову проповедь за рамки еврейского мира? 2 балла. Но вы и так сидите. А, нет. Мы не знаем этих людей. В книге Деяний сказано, что в Антиохии, вот те люди, которые первые стали называть христианами, они первые обратились к эллинам. И даже имен их в книге Деяний нет. До Павла еще далеко. Павел еще Савл остается. Потрясающе, церковь не запомнила имена своих первых миссионеров, к язычникам обращенных. мы не знаем, сколько апостолов было. Я слово «апостол» понимаю в данном случае в строгом смысле. Те, кто стали соучастниками таинства Пятидесятницы, таинства и событий Пятидесятницы. Я не требую огласить весь список, число. Кто может сказать, сколько апостолов появилось тогда, родилось в день Пятидесятницы, получили дары Духа Святого, дар языков?
10?
Нет, 120 совершенно верно. 120, в Деяниях такая цифра, что тогда их было 120 человек, в этом собрании было. А дальше ни списка апостолов, ни внятной устойчивой памяти о том, хотя бы куда они пошли, в какие страны разошлись. Тут тоже разноречие у авторов 2-3 веков, 4-го. Кто куда пошел, память не очень твердая. А уж тем более нет памяти о том, что они там делали. К стыду нашей церковной жизни скажу, что практически все, что мы знаем об апостолах за рамками Нового Завета, то, что мы называем «жития апостолов», это то, что мы украли у гностиков, у еретиков. Украли, слегка подчистили, облагородили, но следы такого неблагородного, нецерковного генезиса в житиях апостолов до сих пор хорошо видны. Ну, например, вот мой любимый апостол Андрей, да? Есть совершенно потрясающий эпизод в его житии. Он приходит в некий город, Синоп, в нынешней Турции, на берегах Черного моря, проповедует, его арестовывают. И он оказывается в тюрьме. Тюрьма расположена в центре города. На утро должны его казнить. Камера небольшая, узкое окошко. Из окна видна центральная площадь, место завтрашней казни. И главное украшение этой площади – статуя какого-то языческого божка. Не помню какого. Так вот, апостол Андрей помолился. И по его молитве произошло два события. Первое. Я сейчас скажу чрезвычайно красивую фразу, потому что она будет звучать на церковно-славянском языке. «Ангел остенил этот град». Вот тоже мне совершенно непонятна загадка русского языка. Потрясающий церковно-славянский глагол «остенить». Почему он не воспринят в русский язык? Он очень емкий, очень красивый, вот «обнести стеной». Да? Не «осенить», а «остенить». Вот в службе Пятидесятницы мы где-то там, эта молитва была, в молитвах Пятидесятницы, звучала на Троицу. Вот ангел остенил град в том смысле, что ни одна сволочь из него убежать не смогла. А другое чудо произошло в центре города. Эта статуя начала изрыгать воду, фонтанчик забил. И вода из города никуда не утекала, ангел воде не давал утечь. Вот, соответственно, в городе наводнение, все потопли, включая градоначальника, судью, тюремщиков, остались живыми только сокамерники апостола Андрея и он сам. Они были потрясены этим чудом, они видели, что именно вот это их соузник это чудо сотворил. Конечно, они стали убежденными его адептами. Он неделю их учит, одного преступника с ним сидевшего ставит епископом, другого пресвитера, третьего диаконом и уходит оттуда. Вопросы о том, кому они стали епископом в городе утопленников, естественно, не обсуждаются. И прочие вопросы тоже сняты. Да? То есть, как он проповедовал, что рассказал о Христе. Вот чудо и результат. Я не думаю, что это именно церковное предание по своему генезису. Оно какое-то такое гностик-танско-народное какое-то. А вот совершенно откровенное с подписью, что это сделано гностиком. Это житие апостола Филиппа. Вот мы с вами знаем, что у Рождественского поста есть другое название – Филипповки. И считают, что это народное название. На самом деле не вполне так. У этого названия есть интересная проблема. По правилам эортологии нашей, пост называется в честь того события, к которому он ведет. Успенский пост ведет к Успению, Петров пост – к Дню апостола, Великий пост – к Пасхе. И только одно исключение. Филиппов пост. Спроси любого церковного человека, он скажет, этот пост называется Филипповским, потому что он начинается в день апостола Филиппа. возникает вопрос, таких аналогов нету в церковной литургике, что пост начинался по дню своего названия. Откуда эта странность? А ответ в житии апостола Филиппа. Рассказываю два варианта. Первый, наиболее древний, он до нас дошел благодаря пересказу его Анастасием библиотекарем. Соответственно, это 9 век. Анастасий библиотекарь, грек, образованнейший грек, друг Кирилла, святого Константина Равноапостольного, и библиотекарь римского папы в Риме. И вот Анастасий библиотекарь рассказывает это житие в такой версии. Филиппа арестовали в некоем городе, приговорили к казни. Казнь была особо жестокой, его распяли, но без гвоздей. То есть ему не пробили гвоздями руки и ноги, а веревками растянули и приковали на внешней городской стене, на самом солнцепеке, значит. И вот человек в таком виде, он мучается не несколько часов и не один день, это много дней идет это медленное, мучительное умирание. И Филипп не выдержал. Он взмолился: «Боже Саваоф, покарай моих палачей». Его молитва была услышана, произошло землетрясение, весь город провалился в подземелье, то есть в аду оказались все живыми, включая градоначальника, который судил Филипп. Умирает тело и Филиппа вместе с ним. Душа же Филиппа возносится на небеса, входит в райские обители, устремляется к Христу, а Христос говорит: «Отойди от меня, я не знаю тебя». «Как, Господи, я твой ученик, Филипп, ты не мой ученик. Я учил вас, молитесь за проклинающих вас, благословляйте их. Любите врагов ваших, а ты в своей молитве желал погибели своим врагам. Ты не мой ученик». Душа Филиппа в горе отходит от Христа, от рая, куда его не пускают. Но на земле есть еще живые апостолы. Филипп является своим собратьем и умоляет их: «Ну вы хотя бы умолите Господа принять меня и простить меня дурака». И тогда апостолы объявляют пост, еще живые в теле апостола, и 40 дней постятся за Филиппа до той поры, пока Господь не уступает их дружным соборным молитвам и говорит: «Ну ладно, так и быть, я и Филиппа тоже возьму к себе в Царствие Божие». Это версия, известная Анастасию библиотекарю. Сегодня в четях Минеев Дмитрия Ростовского, в нашей классике, мы читаем такую историю. Филиппа распяли, он умер, Господь зовет ее к себе небеса, а Филипп говорит: «Нет, Господи, не могу я к тебе войти в рай, пока мои палачи, мучившие меня, не будут тобою прощены». Но Иисус говорит: «Они же нехристи, неверующие». «Нет, Господи, но я сроднился с ними в моих страданиях, не войду, пока ты вместе с ними их не пустишь». 40 дней идет эта распря между Христом и апостолом Филиппом, на 40-й день Христос уступает, и Филипп своих палачей из ада выводит в рай. Это пример облагораживающей работы церковной цензуры. Но, тем не менее, за этой историей видно, что-то гностическое. Ну-ка, расскажите мне. Почему я четко говорю, что здесь подпись гностиков, печать гностиков стоит на этом тексте у Анастасия библиотекаря? Четкий конфликт между Саваофом и Христом. Бог Ветхого Завета во вражде с Богом Нового Завета – типичная маркионитская ересь. И это означает, что церкви приходилось из этих заведомо грязных источников брать память об апостолах в условиях дефицита. Как в течение, скажем, ну, например, 17-18 века, в 17 веке, приходилось у гнусных шведов, лютеран, покупать ружья патриарху Никону на церковные деньги. Потому что не было такого производства в нашей Святой Руси. И поэтому для войны за Смоленск с поляками патриарх Никон на церковные деньги 100 тысяч ружей купил в Швеции. И много чего импортировать оттуда пришлось. А я сегодня в шоке, потому что пока ехал к вам в поезде в газете «Гудок», прочитал невероятную новость. Но для меня она совершенно потрясающая. Оказывается, есть какие-то проблемы с недопоставкой японцами рельс в российские железные дороги. То есть, понимаете, ну ладно, я уже привык, что строительную технику нашу российскую не увидишь на стройках. Но железные это болванки-то, рельсы, казалось бы, можно было бы еще самим изготавливать-то. Нет, даже рельсы из Японии. Причем там, понимаете, там огромные цифры, там 100 тысяч тонн там, и так далее, это невероятно. То есть вот степень деградации экономики, она удивительная совершенно. Иностранцам это приводить не надо. Это секреты нашей обороны. Правильно. Значит, это к чему? Оставь надежду всяк сюда входящий. То есть тот, кто решил встать на тропу православного миссионерства, должен честно понимать, мы не найдем в сокровищах нашей церкви типикона миссионерского служения. Мы не найдем здесь предания миссионерства. Предание – то, что предается от учителя к ученику, с дыханием старца. Такого нет. Я знаю только один случай контакта двух живых миссионеров. Это Иннокентий Иркутский что-то рассказал Николаю Японскому на его пути в Японию. Вот все. Вот однажды у них была встреча, где-то недельку они вместе жили. Он делился с ним, потом и все. Те имена миссионеров прошлого, которые мы вспоминаем, они напоминают мне дарвинистские учебники по антропогенезу. Вот это череп Лики, это кроманьонец, это там какой-нибудь череп 13-14, это какой-нибудь пятикантроп. И так на картинке все это хорошо выглядит, но когда смотришь внимательно, выясняется, пятикантроп он где? В Китае, какой-нибудь, понимаете, синантроп в Китае, а череп Лики в ЮАР. И простите, как они друг от друга могли произойти и общаться? И расстояние между ними там в десятки тысяч лет. Где генезис-то непосредственно? Такая живая связь генетическая, историческая и так далее. Вот так же, простите, что общего между Кириллом и Мефодием и, например, князем Владимиром? Не было там личностного контакта. Вспоминаю, там максимум по одному имени в столетие, но они в разных покорениях, в разных странах, и прямого учительства не было, передачи. Более того, нередко у них были конфликты. Да уйди отсюда. Нередко у них были еще и конфликты между собой, у миссионеров. Вспомним конфликт Тиняева и Дворкина, например, да? В нашей современности. Вот. А из более древних времен конфликт святителя Фотия и святого Кирилла. Ага. Иди сюда, иди сюда. На себя? Нет, уж извините. После приключения с нашими мажорными гламурными монахами в Москве, чтоб я еще на себя какую-то гламурную гадость прыскал. Вокруг. Ничего, ангел остимит. Вот. А, рекламировать не будем, да? У нас обычно, в наших книжках по церковной истории, таких популярных, сплошь рядом утверждается, что Кирилл и Мефодий – это ученики Фотия, особенно вот Кирилл, ученик патриарха Фотия. К сожалению, здесь все сложнее. Действительно ученик, но поссорившийся ученик. Опять же, дело в том, что святой Константин, монашеский Кирилл, последние годы своей жизни доживал, последние месяцы, да, в Риме. И там вот он дружился с Анастасием библиотекарем и ему кое-что рассказал. И оказывается, там была такая жутко интересная миссионерская история. Как вы наверняка помните, в IX веке была небольшая такая чехарда патриархов на Константинопольском патриаршем престоле. Патриархом сначала был Игнатий, потом Фотий, потом снова Игнатий и снова Фотий. Два святых мужа, очень разных по своему характеру, очень не любящие друг друга, они действительно антиподы. Вот. И вот они по очереди сменялись. И вот эта история, она была в первое патриаршество Игнатия, а Фотий был тогда просто профессором, мирским чиновником. Однажды Игнатий, который такой, ну знаете, он хотя и принц царских кровей, но жертва дворцовых переворотов, в юности оскопленный, насильственно сосланный в монастырь и выросший в таких суровых условиях монастырского изгнания. И вот он не очень-то любил книги. И он произнес проповедь такого популярного ныне жанра, что собрать все книги надо сжечь, вся эта философия, вся эта светская культура, все это не надо, главное духом пламенеть, молиться и так далее. Эту проповедь услышал Константин и пересказал своему учителю Фотию. Фотий был возмущен. Но как человек церковный, он не стал спорить с патриархом, хотя и был с ним не согласен. Поэтому он сделал следующее. Он взял и написал книжечку на, казалось бы, совершенно посторонний сюжет. Это не был пересказ речи Василия Великого к юношам о пользе изучения языческой литературы, нет. Просто Фотий решил похулиганить. Он взял и придумал несуществующую ересь. Ересь о том, что у человека две души. Взял слова Писания «Горе вам двоедушный», там платоновские аллюзии, черный и белый конь, которым запряжена колесница души и так далее. Вот все это так объединил и вот написал книжку «У человека две души. Греховная и праведная». И эту тетрадочку он дал Константину и сказал: «Отнеси патриарху, и посмотрим, сможет ли он увидеть, что это ересь, и обличить эту ересь без помощи логики и философии». Константин был возмущен. Он сказал: даже в порядке игры нельзя придумывать ереси и пускать их в мир. Это вещи, с которыми нельзя играть. То есть он такой суровый юноша был. Фотий настаивал на своем. Вот на этом они разошлись. И интересно, что потом, если вы будете внимательно читать житие Кирилла Святого Константина, вы там уже Фотия не встретите. В славянскую миссию, в моравскую миссию или к хазарам Константина посылает император, но не патриарх. Патриарх отсутствует в Фотии в его жизни. И затем искать управу, опять же, едет он в Рим, но не в Константинополь после этого Константина. То есть очень непростые у них сложились отношения. И отголоском этого было то, что потом во втором патриаршестве Игнатия, когда был собор против Фотия, Фотию вменялось вину учения о двух душах. То есть тетрадка дошла до Игнатия все-таки. Авторство было известно и так далее, но он решил как бы воспринять это всерьез. И это был один из поводов для анафематствования в адрес святого Фотия. Так что даже у святых, когда они были миссионеров, когда они были знакомы между собой, не всегда были такие вот отношения доброго преемствования. Вот отсюда опять печальный вывод. Когда мы находим имена святых миссионеров в пространстве двухтысячелетней истории нашей церкви, даже когда мы находим эти редкие исключения, мы не всегда можем у них учиться. Потому что мы, по большей части, не знаем, как они проповедовали. Вот есть потрясающий, грандиозный факт. Церковь, несомненно, вышла за пределы Палестины. Лет 15 назад меня пригласили прочитать лекцию у пятидесятников в Москве, в их богословском институте. Я вхожу, ребята там напряженно на меня смотрят, я для них главный враг. Я им говорю: ребята, вы понимаете, с кем вы сегодня встречаетесь? Я так недоумеваю. Это для вас, говорю, важнейший день вашей жизни. Вы ведь хотите быть миссионерами? Говорят: да, мы хотим быть миссионерами. Так вот, говорю вам, перед вами сейчас находится представитель самой потрясающей, плодотворной и удачной миссионерской традиции в истории христианства. Представитель православной церкви. В шоке. В их головах слова «миссионерство» и «православие» никак не сочетались. Я же им говорю: да подумайте минуточку. Да, сейчас мы немощны, старые и так далее. Но скажите, вот вам в целом, протестантам, не просто пятидесятникам, протестантам, вам 500 лет. Это огромный срок. Назовите мне хоть одну страну, один народ, который протестанты от язычества привели к Христовой вере. Не от католичества, а от язычества. Нет такого народа. А православные, и шире мир католиков, если еще вспомнить, вот они красоту умели. Поэтому подумайте внимательно, прежде чем вот так сразу брезговать общением с православными, в том числе православным миссионерам, подумайте, у православия есть огромный миссионерский опыт. Надо уметь его заметить и найти. Так вот, удивительно совершенно контраст между реальной миссионерской мощью православия и минимальной миссиологической рефлексией, в истории православия. Ведь факт, сотни различных племен и народов были крещены, стали христианами, но мы не знаем, кто это сделал. И как, главное, не знаем. Это означает, помимо всего прочего, следующее. Главная миссия, она была низовая, анонимная и непрофессиональная. Основной миссионерский канал в истории церкви – это женщины, рабыни. Женщины, взятые в плен. Ну, одно такое имя мы точно знаем – святая Нина, простительница Грузии. То есть что происходило? С одной стороны, классическая схема. На окраинный римский или греческий городок нападают варвары и пленяют юных девиц или женщин и уводят в полон. Насильничают, конечно. Потом у этих женщин рождаются дети. При этом, однако же, эти дети вполне считаются членами укравшего их народа. И эти дети говорят на языке этих готов или еще кого-то, но при этом мамочки своим малышам смогли передать свою родную христианскую веру. А если эта девочка была, украденная девушка была особенно прекрасна, она становилась наложницей местного варварского королька. И тогда ее, рожденный ею сыночек, отнюдь нелюбимого супруга, навязавшегося ей, он со временем станет наследником и лидером этого племени. А он при этом будет христианином. И это свое племя он потом придет ко Христу. Второй вариант. Сами римляне и греки тоже не были паинниками. И тоже воевали, и брали заложников, брали рабов. А потом при случае их отпускали. В честь какого-нибудь юбилея или праздника. А особенно если эти заложники были родственники, сыновья, дочери варварского князька. Он поживет лет 10, этот сыночек, принц, варварский принц, в Константинополе или в Риме. Влюбится в христианство, примет его, а потом его вернут в порядке дипломатии. У нас готовый преемник есть, операция «Преемник», пожалуйста. Вот ваш вестготский королек, берите, пожалуйста, упакован, с крестиком, с бантиком, все такое. А он уже христианин, и опять же свое варварское племя он тем самым ведет ко Христу. Да, так что вот методы миссии бывали своеобразные, вряд ли их сегодня можно копировать. Я опять к тому же, что не все то, что мы знаем, можно воспроизводить. В том числе из истории церкви. Но когда мы смотрим на вот эту карту распространения христианства за пределы Палестины, я вижу один очень серьезный ограничитель. Ограничитель вот какой. Христианская проповедь не смогла победить ни одну письменную культуру, кроме греко-римской. Все те культуры, которые имели и хранили свою письменность в дохристианские времена, остались вне церкви. Иудеи, китайцы, японцы, индусы, все, у кого была письменность до той поры, остались вне. Без письменных народов, в том числе славяне, германцы и так далее, саксы, бриты и прочие, они принимали эту весть. То есть, когда речь шла о превосходстве культуры, цивилизационном уровне. Мы это хорошо видели в 17-18 веках, по всей планете это повторялось. Когда европейцы, в том числе русские, казались носителями несопоставимо более высокой культуры и цивилизации, то охотно принимали веру белого человека. А сегодня уже такой дистанции нет. И в этом смысле сегодня уже быть миссионером труднее, чем несколько столетий назад. Казалось бы, есть одно исключение – христианский Египет. Древнейшая и, несомненно, письменная цивилизация, но которая с таким энтузиазмом приняла христианскую весть, что стала родиной христианского монашества. И до сих пор коренное население Египта – это христиане. Мусульмане, арабы – это те, кто понаехали там. А коренное население Египта – христиане, копты. Кстати, у них есть совершенно веками выработалась совершенно потрясающая традиция, достойная всяческого восхищения. Они не носят нательных крестиков, в отличие от нас. Они на правой руке делают татуировку в виде креста. Понимаете, крестик можно спрятать. Татуировку на руке, на ладони не спрячешь. То есть кто бы ни бесновался вокруг тебя, какие бы погромные толпы ни собирались и так далее, ты не можешь спрятать свою веру. Это удивительное мужественное решение этого народа, этих людей, этой церкви. Почему? И что удивительно, мы знаем, как отчаянно сопротивлялась античная греко-римская культура Евангелию. Цельс, Плотин, Лукиан, Юлиан Отступник. Мы знаем литературную полемику, философскую, гонение, само собой. Но мне, например, неизвестны случаи сопротивления египетской религии, христианской вести. Чтобы кто-то писал апологии в защиту Озириса против библейской веры. У одного церковного историка конца IV века, я у Созамена, если не ошибаюсь, у него я нашел, нет, это все-таки скорее Филосторги, у него я нашел удивительный рассказ об этом. Почему Египет так живо воспринял христианскую весть? Ну, первая вещь. Египтяне потеряли свою письменность. В IV веке они уже не умели читать иероглифы. Даже жрецы. Второе. Эти иероглифы, они тем не менее считали именно священной письменностью, оберегами, и их чрезвычайно уважали. И вешали на стенах домов, на дверях, на косяках. Вот какие-то глиняные изображения иероглифов вешали. Ну, по принципу известного шотландского крестьянина. Помните, когда шотландский крестьянин при входе в дом вешает подкову? Сосед спрашивает его, а зачем ты подкову повесил? Ты знаешь, говорят, подкова приносит в дом счастье. И что, ты в эту чушь веришь? Нет, конечно. Но, говорят, она приносит счастье даже тем, кто в это не верит. Вот так же и эти египтяне IV века нашей эры. Они вешали эти иероглифы, разное, да? Вот у своего дома. А затем произошло землетрясение. Какие-то дома разрушились, трясло сильно. И главное, все эти иероглифы упали со своих крючков. Они упали только те иероглифы, которые носили форму танха. Это вид креста с петелькой наверху. Собственно говоря, сегодня наши барышни-туристки обожают из Египта привозить эти украшения и потом носить. Дуры не знают, что это вообще-то фаллический символ в египетской религии. Нашли, что оттуда везти и носить вся на шее. Но и сами египтяне в IV веке уже это не помнили, и Фрейда еще не было, а жрецы уже эти древние померли, поэтому они не знали, что это такое. Вот. И вот этот танх, символ жизни, иероглиф жизни, иероглиф, он остался висеть во время землетрясения. Египтяне сказали, они уже были знакомы с христианством, смотрите, крест спасает, крест защищает. И тогда даже жрецы сказали, значит, это самый сильный знак, и мы идем в религию этого знака. И даже жрецы крестились и приняли христианство. За этим рассказом церковного историка IV века стоит очень важная вещь. Для византийского церковного сознания миссия – это чудо. Это не работа, это чудо. Миссию совершает Господь своими чудесами. Как чудо Пятидесятницы, много других чудес. Вот есть потрясающий эпизод из церковной истории. Был в III веке великий святой муж, святой Григорий Чудотворец, Григорий Тавматург. Муж удивительной миссионерской судьбы. Когда он пришел в свою кесарию епископом, это III век, языческие времена, в городе было всего лишь 17 христиан. Когда он умер, лет через 20, в городе оставалось всего лишь 17 язычников. Все остальные стали христианами. Это еще, опять же, до императора Константина. Григорий Чудотворец, ученик, личный ученик Оригена. Ориген – это великий христианский философ и миссионер. Григорий учится у него. Вспоминает, что те дни, когда мы слушали Оригена, мы были как в райском саду, наслаждались его толкованием Писания и так далее. Блаженные годы молодости. Итак, перед нами прекрасно образованный человек, святой, несомненно успешный миссионер. Третий век. Проходит 100 лет, и другой, такой же великий человек, святой Григорий Ниский, значит, он значит такой же, почитатель Оригена, пусть не очный, но заочный, влюблен в Оригена. Образованнейший человек, великий святой муж, богослов. Григорий Ниский пишет житие Григория Чудотворца. И вот тут ожидаешь, один святой философ, миссионер, расскажет сейчас о трудах, аргументах и проповедях другого святого философа-миссионера. Ничего подобного. Ни одной проповеди, ни одного аргумента, ни одной притчи, только пересказ чудес. Например, пришли языческие философы поспорить со святым Григорием Чудотворцем. А он что сделал? Он говорит, я не буду спорить со всеми вами, вас так-то много. Изберите одного, чтобы мы один на один в вашем присутствии. Спикер. Они посвящались правильной идее. Чтобы не было базара, самого продвинутого избираем, говорим, вот ты будешь спорить с этим христианином.
Какой город?
Кесария. И вот дуэль, вот к барьеру. Владимир Соловьев свистит вперед. А что Григорий что делает? Он помолился. И его оппонент онемел. Чудо Божие. Дискуссия кончена. А остальные права голоса не имеют. Вот таких эпизодов церковная история памятует много. Но учиться у них трудно. Воспроизводить. У меня не удается помолиться так, чтобы все кришнаиты онемели в моем присутствии. У отца Олега тоже, кажется, не всегда такое получается. Да? Вот поэтому вопрос, как? То есть мы не можем учиться у древних миссионеров их аргументам. Есть исключение. От некоторых святых миссионеров византийской эпохи до нас дошли конкретные примеры проповеди, конкретные аргументы. Но беда в том, что их трудно использовать, потому что то, что могло быть убедительным, как казалось церковным авторам 1000 лет назад, теряет свое обаяние сегодня. Ну, для примера, да? То есть, во-первых, ряд классических миссионерских наших приемчиков, честно говоря, являются еретическими. Ну, например, когда мы говорим, по примеру блаженного Августина, в человеке есть воля, чувство и разум. Вот поэтому и в Троице Отец, Сын и Дух. Антропологический образ Троицы. Знаете, я это слушаю, не вставляет. А с чего вы взяли, что в человеке только 3 эти области выделяются? А давайте еще подсознание выделим. Архетипы, мало ли что еще. И тоже Троицу, соответственно, будем делить в соответствии с тем, на что мы делим сегодня человека. У вас вот следующий выступающий психолог православный. Он такие вещи в вашей душе выделит в человеческом составе. С Богом нам то же самое делать? Или классический пример таких колхозных миссионеров. Троица – это как солнце. Есть солнце, есть его сияние, корона солнечная, есть луч, доходящий до нас. Вот они и разнствуют, и они едины. Куча таких примеров в нашей литературе проповеднической есть. Типичнейшая ересь. Потому что лучик солнца, доходящий до нас через эти окна, он не дает нам всю полноту термоядерного синтеза, бушующего в солнечных недрах. Иначе бы нас тут с вами не было. А Дух Святый ничем не умарен по отношению к Отцу, ничем. Это не ослабленная эманация, а равночестная и равномощная. Или там источник, поток и ручей, что-нибудь такое, да, струя речей. другой такой же образ. Но опять же, красиво, убедительно для колхозника, но не более того. При малейшей попытке вдуматься в этот образ, понимаешь, что, извините, но это типичный платонизм в лучшем случае. Неоплатонизм, точнее говоря, но никак не христианская догматика. Дальше. Есть такие примеры в святоотеческом наследии, миссионерском, я только про миссионерское наследие говорю, да, которые, честно говоря, стыдно цитировать. Например, опять же, житие святого Константина Кирилла, хазарская миссия, где он обращается к славянам, в частности, с иудеями, спорит, с иудеями. И иудеи, они же знают ветхозаветное писание. Они ему говорят, в писании, в псалтыре сказано, проклят всяк надеющийся на человека. А вы христиане, скажите, вы считаете Иисуса вашего человеком? Да, считаем. А вы на него уповаете? Да, мы на него надеемся, мы ему молимся. А в писании сказано, проклят всяк надеющийся на человека. Вот иудеи довольно потирают руки. Уели миссионера. Святой Константин Кирилл отвечает им, да, но простите, в том же псалтыре сказано и иначе. Человек нань же уповах. Человек, на которого я уповал. Значит, все-таки можно уповать на человека. И поэтому мы не погрешаем, когда нашу надежду связываем с Иисусом. Казалось бы, очень остроумный и находчивый ответ от Писания. Только одна проблема. Продолжить можете? Отец Олег вам говорил о том, что всякий текст надо в контексте понимать, да? Контекст, традиция понимания этого текста. Продолжить фразу псалтыря кто может? Человек нань же уповах. А? Сделан из запинания. Более того, у нас есть наиавторитетнейшее толкование этого места. Сам Христос сказал, что это сказано про Иуду-предателя. Как можно взять текст, истолкованный Христом, и Христом отнесенный к его врагу, перевернуть и отнести ко Христу? То есть я вот не советую этот аргумент святого Константина, при всем к нему почтении, уважении и уповании нашим молитвам, да, на него и его молитвы, вот не советую сегодня использовать в полемике с иеговистами или иудеями. Значит, поэтому вы не расстраивайтесь. Вот эта ситуация некого молчания, отсутствия миссионерского, артикулированного миссионерского, миссиологического предания в нашей церковной памяти, это, конечно, печально, но в то же время это весть о свободе. Значит, на нас ничего не давит. Вы свободны в вашем поиске. Как и что? И одно из главных простых правил миссионерства – никогда не говори никогда. Что вот это вот никогда и ни за что. У нас очень любят, конечно, тоже семинаристы вот проводить в дискуссиях в первом классе, возмущаться, ну как можно это делать, вот это недопустимо, типа там, я помню сам, вот, когда был студентом, читаешь в журнале «Наука и религия» в советские времена, новости церковной жизни мы в основном оттуда узнавали, не журнал же Московской патриархии, вот, а там пишут, что в Ватикане прошел чемпионат по футболу между командами разных семинарий. «Наука и религия» пишет, это вот признак кризиса католической церкви, видите, до чего докатились, чтобы собрать людей, пробудить интерес, приходится вот чем заниматься. И какой-нибудь рок-концерт где-то монахи Бенедиктинского монастыря какого-нибудь устроили. Какой кошмар, наука религии. Это подтверждает правоту идеи марксизма и ленинизма. Раз монахи-бенедиктинцы поют под гитары, это означает, что марксизм прав, и религия отмирает. Да? И наши православные семинаристы с этим соглашались. Прошли годы, и у нас эти чемпионаты у самих проходят. Кто последний чемпион у нас? Не помните? Москва или Питер? Кто победил-то?
Питер, конечно.
Да, зря я эту тему затронул, значит. Да. А, зато я знаю, кто всех умоет по баскетболу в Белгородской семинарии. Там самые высокие хлопчики. Вот они по баскетболу специалисты. Да. Вот. И рок-концерты церковные бывают, и даже некоторые батюшки сами не гнушаются гитары в руки брать, всякое бывает. То есть вот никогда не говори никогда. В миссионерском смысле это точно. А вдруг вот для этого человека, да? То есть если тебе предстоит сдать экзамен на благочестие, да, тогда понятно, чего делать нельзя. Но если перед тобой задача не сдать экзамен на благочестие, получить значок ГТО сюда первой степени, а вот помочь вот этому человеку, этому парнишке, то здесь и рясу снимешь, и в футбол с молодцами поиграешь, да? Знаете, вот поставлю я вопрос так. Может ли монах задрать подрясник и гонять в футбол с мальчишками? Ну, благочестивое сердце возмущается, говорит, да как можно? Разве можно от молитвы монаху отделяться? Да еще и сквернить, понимаете ли, вот таким азартом свою душу и свою одежду и так далее. А это Иннокентий Московский делал. В годы своей молодости, когда там на Алеутских островах проповедовал с мальчишками, он играл там в футбол, сам об этом потом рассказывал. И даже не в порядке исповеди, не в порядке покаяния. Так что никогда не говори никогда. Этот аргумент сразу скажу. Я считаю крайне важным в разговоре с мусульманами. Дело в том, что, как вы знаете, ну, это немножко в сторону, но тем не менее скажу. Дело в том, что я, как православный христианин, я совершенно согласен с исламским богословием. То есть все то, что ислам утверждает о Боге, вызывает полное согласие моего ума и моего сердца. Бог един. Он всемогущ, Он творец, Он судья, мздовоздаятель и так далее. Конечно, так. Мое несогласие вызывает то, что ислам отрицает в Боге. Не то, что он утверждает о Боге, приписывает ему, а то, что он отрицает. У Бога не может быть сына. Бог не может быть троичен. Бог не может воплотиться. Бог не может умереть на кресте. Знаете, когда я слышу эти тезисы исламских проповедников, я говорю, ребята, вы понимаете, что вы сказали? Вы 4 раза сказали «Бог не может». Понимаете, что от фразы «Бог не может» мозги богослова должны взрываться. Покажите мне гаишника, который остановит и оштрафует Путина за превышение скорости. А вы Богу пробуете своей палочкой полосатой сказать, туда не ходи, сюда ходи. Не можешь, Господи, ты до этого снизойти. Как вы можете Богу запрещать? Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Очень важно при разговоре с мусульманами вспоминать язык Дионисия Ареопагита. Бог не единичен и не троичен, Он сверхчислен, сверхнумеричен. Бог выше того, что кажется несовместимым и антиномичным в нашем сознании. Он сверхбытийственен. На языке этой высокой апофатики даже нельзя сказать, что Бог есть. Как пишет тоже Денис Преид и Максим Исповедник вслед за ним, Бог не есть ничто из сущего. Потому что нельзя сказать, что Бог есть, мои кроссовки есть, мой телефон есть. То есть получается, что категория бытия охватывает и мой телефон, и мои вонючие носки, и Бога. А если категория охватывает разные реалии, значит она полномочнее, шире, мощнее, чем то, что она вбирает в себя как часть. Значит получается, божественное бытие – частный случай проявления бытия вообще. Это абсурд богословский. Этого быть не может. Поэтому Максим Светник говорит, Бог не есть ничто из сущего. Вы, мусульмане, говорите, что у вас есть ночь дарования Корана, когда Всевышний нисходит до первого неба, и в эту ночь мусульманин, проверен, должен молиться, не спать, чтобы Всевышний, минуя посредничество Архангела Джабраила, сам услышал бы твои молитвы. Прекрасное верование, я не буду спорить, молитесь, конечно. У меня только один вопрос. А почему вы Богу не разрешаете спуститься ниже, только до первого неба? А почему на земле не хотите разрешить Богу побывать? А вот наш Господь, когда пришел на землю и не всех нашел на земле, потому что кто-то уже умер, так он не погнушался и ниже снизойти, до ада, чтобы оттуда извести людей. Я скажу совсем по-миссионерски. Вот такие апофатически настроенные, чрезмерно апофатически настроенные мусульмане у меня всегда вызывают ассоциацию с подростком. Вот поймайте какого-нибудь 13-летнего паренька и скажите ему: парень, я вижу твою карму. Я вижу в далеком будущем, лет через 15, я вижу, как ты свою руку суешь в кучу говна. Что вам скажет подросток? Да никогда, ни за что, да что, это не по-пацански и так далее. Ну, понятно, он возмущается. Но пройдут эти 15 лет, и родится у него свой малыш. И засунет он руку, и подмоет, и потом эту же попку еще и поцелует. Но пока нет у него еще этого опыта отцовской любви, ему кажется, это невозможно, это немыслимо. Вот такими же, мне кажется, вот брезгливыми подростками, мне кажется, и мусульмане. Вы просто еще не знаете опыта Божьей любви. Когда Господь, да, с точки зрения Ареопага Афинского, Господь обезумел от своей любви к людям. И в этом своем священном безумии воплотился. И пошел на крест. А все мудрецы не понимают, что он такой, как такое могло быть. Да, но это я далеко ушел от тем мессиологических. Значит, вновь я говорю, если у нас нет мессиологического предания, это означает, что нам разрешается искать. Мы можем искать. Мы не одиноки в своем поиске. В таком же поиске находятся все православные папы и мамы. Потому что кроме мессиологического предания, в православной традиции отсутствует предание педагогическое. Его тоже нет. Потому что святые отцы – это монахи, и поэтому вопрос о воспитании и рождении детей – это не совсем их компетенция. И кроме того, античная и средневековая культура ребенка просто не замечали. Для античной и средневековой культуры ребенок – это полюс минусов. Ребенок – тот, кто не умеет. Ребенок интересен только тогда, когда он вундеркинд, когда он ведет себя не по-детски, типа спартанского мальчика, который мужественно терпит боль, или отрока Иисуса в синагоге, который учит мудрецов еврейских, не по-детски. Да? Вот это стоит запомнить. А когда малыш ведет себя по-детски, что ты, да, дурачок, подрастет все. Прошли века, прежде чем слова Христа: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное», проросли через эту толщу эпической, архаичной культуры и заставили нас с интересом, позитивным интересом смотреть на детей. Какие они? В чем их отличие от взрослых и добрые отличия, а не отличие недостатка? И только где-то в 18 столетии слабо начинает зарождаться педагогика в европейском мире. В России, конечно, гораздо позже еще. А в православном мире так вот мыкаемся, пробуем что-то такое придумать. Но это опять пространство поиска. Знаете, меня уже тошнит от диссертации и дипломных работ в академии на тему православной педагогики. Знаете, и отцы... Там очень, обычно эту тему берут заочники, да? Священники. Это приносит толстый фолиант на эту тему. Я не понимаю, он цитирует святых отцов. И он сам не понимает, что он цитирует пустоту. То есть витиеватое видение, фанфары, трубы, дзим, блям, бамс, великая эстетическая православная традиция педагогики и 5 цитат из Златоуста или какого-нибудь Феофана Затворника. Родители должны воспитать детей благочестия. Прекрасная трагическая формула. Как воспитать-то, отцы, расскажите. А сказать банальность, простите, любой буддийский жрец скажет вам то же самое. Ровно теми же словами. А вы это называете великая православная традиция. Так что это к тому, что по многим вопросам мы обречены сегодня жить в режиме поиска. Это нормально. Значит, надо разрешить себе искать и разрешить другим ошибаться. Себе разрешить искать, а другим разрешить ошибаться. И не убивать их сразу за то, что результаты их поиска не нравятся мне. Чей-то найденный способ общения, так называемый метод работы, мне не понравился. Ага, вычеркиваю из телефонной книжки, я анафематствую на весь интернет, какие вот гады в такой-то епархии, понимаете ли, до чего они докатились. Вот. Соответственно, у меня к вам будет только одна нижайшая просьба. Она стоит вот в чем. Дорогие мои коллеги, понимаю, что не Кураеву это говорить, но все же, ну, следите за своим языком, да? Вот ваша речь должна быть чистой, возвышенной. Избегайте ужасных слов сорняков, таких как методы миссионерской работы, работа с молодежью. Это страшные слова. Потому что там, где есть методика, методы и работа, там есть технологии. Где есть технологии, есть конвейер. Где есть конвейер, нет людей. А есть заготовки, на которых я отрабатываю свои ноу-хау. И молодежь, она очень четко это как раз чувствует. Если я с ней работаю, не слышу, не вижу, а отработываю, ну, как бы, ну, то, что и в других аудиториях, и так далее. Несколько лет назад в Белгороде был какой-то семинар, и на нашем круглом столе по работам миссии церковной, работы с молодежью, да, был местный чиновник, такой местный румяный комсомольский вождь в администрации областной, молодой мужик, который отвечает за работу с молодежью. И вот он сказал такую фразу: «Мы высоко ценим духовную работу и роль Русской Православной Церкви, потому что Русская Православная Церковь всегда цементировала наш народ». Вот тут я не сдержался. Говорю: уважаемый коллега, кажется, вы путаете методы сицилийской мафии и работу Православной Церкви. Задача Церкви не цементировать народ, а взрывать души людей. Как дрожжи взрывают тесто, заставляют его дышать. Как Борис Пастернак говорил: вечность – это, быть может, опаснейший из мятежников. Вы понимаете, что даже с миссией сегодня происходит нечто очень страшное. Происходит девальвация высоких слов и дел. Ставится все на конвейер фальшивой отчетности, формального исполнения высоких повелений. Вот эта профанация – это очень печально. Я честно скажу, у меня ощущение тревоги появилось в мае 2009 года. Когда все, в том числе и я, испытывали эйфорию, новая весна церкви, весна нового патриарха. А тогда была первая встреча с молодежью в Сише патриарха. Сам по себе формат замечательный, идея прекрасная была. В Измайловском спортивном комплексе в Москве была встреча с молодежью анонсирована. И вот я с радостью поехал на встречу с своим патриархом, послушать святейшего, который считает действительно великим проповедником и миссионером, поучиться у него. И вот первый шок, меня туда не пустили. Хотя я был в подряснике, да, и так далее, и морда вроде бы узнаваемая. Нет, оказывается, ход пропуска, приглашение. И понимаете, получилась такая странная вещь, которая повторяется с той поры вновь и вновь на таких встречах. Люди, которые хотели бы прийти на встречу с своим патриархом, не пускаются, потому что у них нет спецпропусков. А студентов сгоняют. Вот несколько лет назад, день Кирилла и Мефодия, и на Васильевском спуске у Кремля, на Красной площади, предполагалось, что придет крестный ход из Кремлевского собора, через Спасские врата крестный ход патриарший выйдет к собору Василия Блаженного, святейший обратится с речью к молодежи, ну, будет все очень хорошо. Телевизионная картинка хорошая и по сути, да. Потому что Успенский собор маленький, он не может вместить большое собрание людей и молодежи. А здесь на площади все замечательно. Но молодежь, опять же, собрали не так, что по приходам объявить, люди приходите, желающие, да, а студентов погнали. Студенты пришли, отметились и ушли. Приходит крестный ход, площадь пуста. Обращаться не к кому. На следующий год учли это и решили, пока патриарх молится в Кремле, народ развлечь рок-концерт. Ну, то есть нормальная наша чиновная логика, да? Молодежь, рок-концерт. Какой рок-концерт в 10 утра? Это все равно, что фильм ужасов в 8 утра смотреть, понимаете? Вот-вот. Но опять же, раз рок-концерт, значит Кураев. Значит, поэтому меня мобилизовали. Иди туда. И вот я от метро иду в потоке молодежи, рано утром туда, и прислушиваюсь к разговорам, сам их спрашиваю, они знают еще, кто я такой, да? Вот выясняется, им обещали за счет физкультуры. То есть я сначала хорошо о них думал, надо же, молодежь любит своего пастора и идет навстречу к ним. Я потрясен. То есть я, может быть, действительно слишком заездился по стороне и упустил, что такой расцвет духовности, тяги в нашей московской студенческой молодежи-то. Думаю, надо же, вот старый дурак, а здесь такое происходит, причем без моего участия, я-то по московским университетам не хожу, вот, по Урюпинскому все больше, да, а здесь-то такое происходит. Вот иду и спрашиваю, ребята, как вы, вот, почему? Они говорят, вам зачет в физкультуре, автоматом обещали, если придем. Поэтому первое, что я начал спросить, говорю, ребята, простите. Простите за то, что вас сюда согнали. Простите за этот административный восторг. Это административные эти методы и так далее. Вот потом, да, они, смотрю, повернулись в мою сторону. То есть сначала они почти демонстративно спинами стояли. Какая-то поповская толстая морда вылезла на сцену, да, утро им портить. Вот. Но после того, как я попросил у них прощения, они стали на меня все-таки смотреть и дальше слушать. Вот это, конечно, проблема псевдоморфоза сейчас. Она серьезная очень. Вот. Но я думаю, что вы мне можете об этом больше даже рассказать, чем я вам. Так, ну давайте, предлагайте темы, сюжеты.
Да. Так, ну я очень кратко, отец Яков, скажите, ожидаете ли у вас новые работы какие-нибудь, да, с новыми темами, которые можно было бы обсуждать и почитать?
Признаюсь, у меня или возрастной, или какой-то иной кризис. В каком-то смысле я чувствую, меня немножко поломал учебник, который нужно было написать для 4 класса. Просто это была первая в моей жизни книжка, написанная по заказу. Вот не потому, что вот хотелось, накопилось, а вот нужно было симулировать искусственные роды. Вот в пустоте родить некий продукт, да? То есть у меня была какая-то своя очередь эмбрионов, да, которая стояла, вот потихонечку вызревая, там замысел о нескольких книгах, которые должны потихонечку вызреть и в течение каких-то обозримого количества лет выйти. Но вот эти преждевременные роды, внеочередные, как-то вот нарушили это. Я вот до сих пор собраться всерьез с мозгами не могу. Вот. На этот раз, вот, причем действительно и поездки, опять же, раньше как хваталось его по молодости совмещать и поездки, и письменную работу. Сейчас дороги уже не удается работать, вот что-то писать на выезде. То есть только вот в московском кабинете. Да? А там я бываю нечасто. То есть вот я сейчас смотрю на свой календарь и понимаю, что я раньше конца сентября не смогу вот сесть. Вот. Почему? То есть я отказываюсь от поездок, сейчас много куда не езжу, но вот на лето, скажем, такую вкусную программу предложили, представляете? К Хоббитам в гости съездить. Я не мог отказаться в Новую Зеландию и Австралию. Вот. Так что вот лето туда, там уйдет. Туда же нельзя ехать на недельку. Там слишком далеко, слишком дорого, слишком все это сложно. Значит, там нужно будет много времени провести. Вот. Поэтому только вот в конце сентября приду в себя. Вот. Надеюсь засесть. Хотелось бы написать книжку, которую обычно пишут в конце жизни. Введение специальности. Не бойтесь, мемуары я писать не буду, патриархия может спать спокойно. Вот. Введение специальности. Знаете, в любом университете обычно декан читает на первом курсе такой курс. Введение специальности. Чем, зачем мы тут собрались, чем занимаемся наши какие-то актуальные проблемы и так далее. Вот мне бы хотелось написать такую книжку «Введение в богословие», не в смысле катехизис, не в смысле популярного изложения истинно православной веры, а, ну, скажем так, попытка помочь людям не дезориентироваться в мире церковных авторитетов. Как вот включать мозги и сохранять их при вхождении в мир церковной мысли. Вот об этом бы хотелось написать, но вот не знаю, сколько времени на это уйдет. Но пока в очереди вот это. Надеюсь, ранней осенью выйдет у меня книжечка об ОПК. вот тоже с тобой, который месяц таскает верстку этой книги, и все руки не доходят вот, прочитать внимательно верстку. То есть я сейчас торможу выход своей книжки, получается. Это не учебник, а просто размышление о том, что это такое для родителей, для педагогов. Так, что еще?
Где на первый опыт такого закона миссионерской деятельности введен уже очень давно, как вы считаете, нужно ли его расширять на наши российские просторы, вот этот опыт и этот закон о миссионерской деятельности?
Я думаю, что нет. Знаете, здесь я скажу банальность, но мне кажется, что, как вот говорят в случае с экономикой, если без конца запретными таможенными мерами защищать КАМАЗ и ВАЗ, то понимаете, что продукция этих заводов так и будет самый ржавый и самый вонючий в мире. Когда в пробке я попадаю где-нибудь ближе к заднице КАМАЗа, я всей душой молюсь о скорейшем исчезновении этого позора с лица российской земли. Завода, который КАМАЗ выпускает. Ну, это просто потрясающе. Даже вот трасса до Е-95, Москва-Петербург, если едешь. Едет перед тобой Скания или Вольво, ты, в общем-то, просто любуешься ею. Но когда рядом с тобой чадит КАМАЗ, то жить рядом с ним просто не хочется. Вот, понимаете, у меня такое ощущение, что то есть ограничительные защитные меры не всегда полезны. Если бы эти законы миссионерские или антимиссионерские были приняты в 90-м году с ограничением, скажем, принимаем на 10 лет. Как вот, скажем, понимаете, вступает Россия в ВТО и говорит, вот такие-то мы просим сохранить неконкурентные, да, условия особые, скажем, на такой-то срок преференции разрешите нам за эти там 5 лет или 3 года обещаем исправиться, подтянуть до нужного уровня нашу промышленность в этой области. Да? Это нормально. То есть, скажем, вот вам 10 лет, да, никто не будет беспокоить российские глубинки никаким миссионерским десантом, а православная церковь за это время сосредоточится, воспитает своих миссионеров, научится их кормить, содержать, обеспечивать их работой. А тогда, пожалуйста, нам не страшны всякие там корейские миссионеры, потому что могет собственных нефтонов и быстрых разумов платонов российская земля рождать. А когда это принимается бессрочно, в результате вот возникает некое ощущение благодушия. Знаете, я очень понимаю настроение наших архиереев. У них-то уже коммунизм. У них хорошие отношения с губернаторами, с мэрами, со спонсорами. Они слышали без конца добрые слова про себя и свою епархию, и свою церковь. Да? У них не митрополит, кроме отчетов патриархии, естественно. Вот. А так на месте у них хорошо. А я только так вот где-то кукареку и говорю, владыки, под вашими афедронами уже кафедры горят. А мне в ответ, а сейчас Андрей Вечен ты преувеличиваешь. Все же у нас хорошо. И вот это очень опасно, что наша церковь получает столько государственных преференций, что прихожане уже не нужны. Одних только мусор и беспорядок. Поэтому мне не нравятся эти вот антимиссионерские законы. Они мешают готовить своих. Понимаете, ну закон эволюции. Чтобы что-то сделать, у кого-то чего-то должно заболеть. А если совсем не болит, ну так и будем лежать 33 года на печи. А то еще больше.
Жертвенную козу резать. И же там видишь человека, который там в машине зашел в церковь, а потом говорит, а на завтрак будет жертвенного петуха. Вот скажите, пожалуйста, расскажите немножечко о вашем опыте в Амхале.
Мой тамошний опыт вряд ли можно назвать удачным. Знаете, иногда я завидую вот именно первым христианским миссионерам. Они действительно были свободны. Вот в моем случае получалось иначе. То есть, если бы я был свободен в своих действиях, это одно. А так получалось, что я по всем направлениям был связан, да. То есть и с местным духовенством, да, которое, в общем, которому, в общем, не нужен человек из Москвы, там в Абхазии, да. Вот. Для нашего МИДа тоже какое-то пятое колесо в телеге для посольства. Патриархия мне отвечает, что у нее нет средств на эту миссию. Я сам, простите, не священник, я не могу зарабатывать деньги на требу. То есть и одно из двух. Или я должен искать деньги на эту миссию, или ей заниматься. А ресурсов никаких. Официально я там никто, да. Все от меня отрекаются, потому что официально территория Грузии, сочнее церковной. Поэтому я не имею права там находиться, да, что-то делать. В общем, поэтому где-то вот полтора года мытарств, своеобразный, конечно, опыт. Приходишь в школу провести урок, директор школы первым вопросом: а что вы нам подарите? Религиозность абхазская, да, она своеобразная. Опять же, понимаете, вот здесь такая штука, очень интересный вопрос, который стоит серьезного обсуждения. Допустима ли миссионерская ложь? Ложь во благо. Ну, дело в том, что абхазам, например, очень нравится идея о том, что их традиционная религия дохристианская не была языческой. Дескать, у нас мы тогда верили в единого Бога, и мы никогда не были язычниками, и поэтому, став христианами, мы почитаем того же Бога. Если с этим тезисом согласиться, несомненно, будет легче проповедовать. Но элементарное знакомство с научной этнографической литературой показывает, что это не так. Самые натуральные многобожие, и тот, кого они называют своим единым богом, на самом деле отнюдь не таков. Но это типа все равно, что сказать, вот Зевс – это единый изначальный бог греческого мира. Кстати, грек тебе такое говорит. Ты с ним сразу соглашаешься. Мне безумно нравится фраза Гераклита. Слушайте внимательно. Единое только одно. Оно хочет и не хочет называться именем Зевса. Удивительная богословская формула, на самом деле. И я бы сразу согласилась с Гераклитом, философом в этом вопросе. Проблема в одном. Что когда начинаешь считать не Гераклита, а Гесиода или Гомера, то понимаешь, что Зевс отнюдь не изначальный бог, он Кранит называется, сын Кроноса, а тот тоже не первый, потому что до него был Уранос. И у них крайне непросто, отнюдь не отношение нашей идеальной троицы, взаимная любовь и послушание. А там, помните, скорее взаимная кастрация бесконечная там и так далее, войны, интриги и прочее. То есть нормальная коммунальная свара на небе. Вот нечто подобное и в абхазской мифологии, когда начинаешь в нее погружаться. Но расскажешь это своим абхазам — не понравится. А вот погладишь по головке — да-да, конечно, один у вас был Бог, вы и тогда были умнички в древности. И вообще, вы знаете, вы абхазы, это мы, русские, по деревьям лазили обезьяны в 5 веке, а у вас уже храм в Пицунде стоял. Замечательно совершенно. Какое-нибудь отношение к этому храму имеет? Лучше этот вопрос не ставить. Или, скажем, серьезнейший вопрос. Какое отношение те, кого мы сегодня называем абхазами, имеют к Абхазии? То есть есть факт. Есть потрясающие древние христианские православные храмы на территории Абхазии. Было древнее православное абхазское царство. Была абхазская православная церковь. Все это правда. Вопрос только в том, те, кто сегодня там живут, какое к этому имеет отношение? Парадокс состоит в том, что сами себя эти люди называют Апсуа. Страну свою называют Апсны, не Абхазия. А слово «абхазетия» – это слово грузинское. То есть те, кто когда-то называли себя абхазами, это была часть грузинского этноса, типа мегрел там и так далее. И, скажем, грузины считают так, грузинские историки. Они полагают, что вот эти аутентичные абхазы, православные и так далее, единые с грузинским народом, церковью и так далее, они были вырезаны и изгнаны турками в 16-17 веках оттуда, с этого побережья. И отчасти исчезли, отчасти ушли в глубокую горную Грузию туда, на восток. А на опустевшие прибрежные земли турецкие власти спустили черкесов с гор и сказали: вот вы теперь живите здесь. То есть получается, что нынешнее население Абхазии, они там недавно. Но им льстит считать себя строителями тех древних храмов и их наследниками. Как, скажем, валахи балдеют от того, что «а мы наследники древних римлян» и называют себя румыны, румеи, романи. Вот. Мы наследники древних римлян, хотя какое отношение даки эти имеют к Риму, вот, весьма-весьма такое отстраненное. Но хотя бы румыны, они честно говорят, у них там культ в Румынии императора Трояна. Почему? Потому что Троян покорил даков. И вот потрясающая история, да, то есть народ чтит своего завоевателя. Потому что нас, варваров, тем самым присоединили к европейской цивилизации. В Абхазии обратная ситуация. То есть они тех древних абхазов не победили, без их помощи как-то эта депортация произошла, но унаследовали их землю, отчасти их имя, но не для себя, для туристов. Себя они не называют абхазами, я говорю, только вот на русском языке и беседах с иностранцами. И отчасти другую историю. Но вы понимаете, если я начну это рассказывать абхазам, они очень обидятся. Назовут турецким, грузинским агентом. А вот если сказать: да-да, абхазы – древнейший православный народ на земле. Вернитесь к вере ваших предков. Боюсь, что исторически это будет, точнее, не исторически, это будет неким лукавством. Но миссионерский очень эффективен. У нас, у русских, такие же проблемы. В новейшей истории очень миссионерски эффективно врать про то, что академик Павлов был глубоко церковным человеком. Про товарища Сталина я вообще уже молчу. То есть миссионерский очень эффективен. Рассказать, как Сталин к Матронушке ездил каяться. Что академик Павлов, он там крестился при храме храма. Это правда, крестился. Только для него это был политический жест, а не религиозный. И есть, к сожалению, его там и письма, и так далее, и заявления друзьям последних лет жизни весьма-весьма атеистические. Но у нас хорошим тоном считают церковную публицистику, и до сих пор говорит о том, что это вот истинно церковный ученый. Так что это серьезный миссиологический вопрос. Все-таки что нам позволено, что нет. И вопрос этот начинается с самых истоков апостольской проповеди. Вот смотрите, апостол Павел приходит в Афины. И знаменитая его сцена – проповедь в Ареопаге. Помните ее начало? Вы люди особо благочестивые, богобоязненные. Сложность вот в чем. То есть открываете греческий текст «Деяния апостольских», там вы видите странное слово, что-то демоноэстерои, что-то такое, вот я сейчас вспоминаю. Корень демоны. А штука вот в чем, что для греческого языческого сознания слово «демон» не было ругательным. Демоны – это посредники между богами, олимпийскими высокими богами и людьми. От демонов зависит движение облаков, дожди там, и так далее. Ну, типа наших ангелов, какие-нибудь такие, да? Но уже для авторов Септуагинты, то есть в еврейской культуре, в библейской культуре, слово «демон» – это слово ругательное, означает злого духа. Павел – знаток, безусловно, и Септуагинты в том числе, и поэтому в его лексиконе, несомненно, слово «демон» – это ругательное. То есть что мы имеем? Типичная иезуитская резервация менталис. Когда я говорю некую фразу, а который заранее знает, что вы ее воспримете так, но я ее понимаю совершенно иначе. Но я вас не предостерегаю от вашего понимания. Знакомый всем случай резервацию менталис – это знаменитая сцена из фильма «Подвиг разведчика», когда очередной советский Штирлиц в форме офицера вермахта присутствует на пьянке эсэсовцев. Они предлагают тост за победу, а наш Штирлиц в их форме уточняет «за нашу победу». Вот именно это происходит в Ареопаге. То есть Павел говорит такие слова, которые афиняне считают, что их погладили по головке, а он на самом деле облил их дерьмом. Но об этом не предупредил. То есть вот вопрос миссионерской честности и открытости. Это серьезный вопрос для обсуждения. Что можно, что нельзя. И опять говорю, никогда не говори никогда. Вот без морализации.
Да. Отец, говорю, еще один вопрос. Надеюсь, вас утомил. А не кажется ли вам, что еще одной причиной отсутствие в коллективной памяти церкви, вот как раз-таки опыта миссии, еще одной причиной этого факта является то, что есть некое противоречие, может быть, несоответствие между православной духовностью и осмыслением Евангелия и внешней миссией. Потому что, как мне кажется, внешняя миссия, она граничит, вы уже тоже об этом говорили, возможно, с некой технологичностью. Она связана с тем, как люди оценят те или иные наши добрые дела, наши поступки. В миссии нужны пиар-акции, в миссии нужен определенного рода нужна реклама. И все это граничит с тем, что православная духовность принять не может. Да? Христос говорит, сойди в комнату, тайно молись Отцу, Он тебе тайно воздаст, пусть твоя одна рука не знает, что сделала другая. То есть есть некое, возможно, противоречие или оно мнимое. Да? Например, монашеский идеал – это уединение, уход от людей. А миссионерский идеал – это, наоборот, ты должен быть в центре людей, ты должен идти к людям. Как вам кажется, нет ли здесь какого-то такого внутреннего, не то что противоречия, но несоответствия духовности и миссии? Может быть, поэтому со скрипом так как-то в церковной памяти не отложилось?
Ну, первое, когда вот я задумался над тем, почему же так мало миссиологических следов осталось в истории нашей церкви, этот разрыв между реальным миссионерским ростом церкви и память о том, как этот рост происходил. Я думаю, что одна из главных причин – это полнота православия, полнота духовной жизни. Когда ощущение Божьей помощи настолько близко и настолько убедительно для церковных людей и писателей, что просто и нет желания акцентировать внимание на человеческих усилиях. Ну, вот Иегова Ире, иншалла. Вот Господь даст. Господь все устроит. Вот. Любое умонастроение может переродиться в крайность. Может, скажем, данное умонастроение порой перерождается в психологическое, не догматическое, а психологическое монофизитство. Вот. Все Бог, от нас ничего не требуется и так далее. Но вот я думаю, что одна из причин – это именно духовная доброкачественность православия. Вновь и вновь говорю, делают тогда, когда болит. А если не болит? Вот был такой замечательный, довольно тонкий историк церкви, протестант немец Адольф фон Гарнак в конце 19 века. И в своей книжке по истории христианской церкви он вначале где-то пишет, ну, книжка вся, она про историю западной церкви, споры католиков, протестантов в основном между собой. И о православии только два раза напоминают. Ну, немец, европоцентризм, понятно. На первых страничках введения он пишет, ну, а что касается восточных схизматиков, то поезжайте в любую сербскую греческую деревню, вы увидите, там ничего за 1500 лет не изменилось. Они выпали из русской истории церкви, и поэтому нам они не интересны. Возвращаемся к нам, в какой-нибудь там Гетеборг, там, или Нюрнберг, здесь вот самое интересное происходит. Но вот страничи 600... Гарнак, который все-таки серьезный историк, что-то он чувствует. Он снова вспоминает о православии. Говорит, такое ощущение, что православие пришлось настолько в пору народам, принявшим его, что им нигде не натирало. И поэтому они никогда не испытывали потребности его реформировать. Вот я думаю, что эта черта православия, она точно подмечена. Ну не натирает. Вот и поэтому все спокойно. Не проблематизируется много. Второе это из Папы. Это противоречие есть. И я думаю, что это тоже серьезный вопрос для общецерковной дискуссии. И профессиональной, закрытой миссионерской, собственно. Да, действительно, принципы функционирования современной цивилизации радикально противоречат евангельским нашим нормам. Все строится на рекламе. То есть приезжает, мы это с вами видели в 90-е годы, приезжает американский миссионер в Россию, весь город увешан афишами, человек, который ответит на все вопросы. Идите сюда, уникальная возможность. А православный миссионер вряд ли может позволить себе так выражаться о себе. Сам себя не похвалишь, что вот, а хвалить нельзя.
Ну, у них это не работало.
Ну, до некоторых степени срабатывало на каком-то этапе. Так что это серьезная проблема, как в рекламной цивилизации быть православным. Это только часть проблемы. Более глубокая проблема в следующем. То, что было привлекательно, прекрасно для византийца или даже русского человека 19 века, сегодня далеко не всегда становится таковым. Например, крестный ход. Крестный ход, как, ну, понимаете, все дети когда-то были зачарованы этим и так далее, красота богослужения и так далее. Но когда сегодня у ребенка компьютер, суперцифровые возможности в интернете, в телеэкране и так далее, когда масса аттракционов, когда там, понимаете, какие-то шествия клоунов, ряженых, карнавалы и так далее, на этом фоне мы становимся чем-то даже эстетически, зрительно, гораздо менее привлекательным. И вот возникает вопрос, какова может быть форма церковной реакции? То есть в былые времена события, происходящие в храме, это главные события в жизни села. Приезд епископа – это невероятное событие. Из города, из губернского приехал. А если из Петербурга батюшка приехал в архимандрит? Сегодня-то это не так. Он сегодня пишет мне один архимандрит с Украины. У них раньше, чем у нас, начали нарезку епархии на более мелкие кусочки и умножение числа епископов. Ну, ближе к народу, да? А забыли спросить, а народ это не испугает, такая близость? И вот, говорит, у нас, да, представляете, вот районный центр стал епархиальным центром. И в каком-нибудь местном теологическом храме теперь епископ поселился. И вот все эти византийские такие, как будто бы это храм Христа Спасителя. Все в точности копируется. Все эти ритуальные танцы с аподиконами, там, шествиями. И говорит, вот один мужик-комбайнер стоит в нашем храме, смотрит на церемонию облачения епископа, встречи архиерея, да, и на весь храм громко говорит: «Да когда же эта гардеробная кончится?» Там была еще очень яркая фраза у этого архимандрита. Он говорит: «И вот люди видят, стоит упитанный молодой человек в золоте и парче посреди храма». Какая реакция? Да, ближе к народу. Показали. Автопарк его и так далее, меру упитанности, меру раздолоченности. Поэтому этот вопрос очень серьезный. Реагировать или нет? Что-то мы можем менять или нет? Да мне, конечно, очень не хочется. Но надо честно отдавать себе отчет. Уж педагог и миссионер должен понимать. То, что срабатывало на мне, не сработает на моих внуках. То, что меня когда-то притягивало, да, поражало мое детское сознание, советское, бедное до этих впечатлений. А я смотрю на своего ребенка. У меня-то в этой ситуации челюсть бы отпала. Смотри, что... А они совершенно спокойно все ищут, как бы за чью спину спрятаться и в мобильник свой достать, поиграться. То есть у нас конкуренты более серьезные, чем раньше. Гораздо более серьезные появились. И тут одно из двух. Или идти путем, на котором идут действительно там, может быть, какие-то радикальные протестантские общины, то есть в церковь превращать в шоу, в собрание, какие-то супершоу. Но меня от этого коробит, мне этого не хочется, конечно. Вот. Но другой вариант – это четко признать, что богослужение одна и хотя и главная, но с точки зрения вот загруженности не преобладающая сфера церковной жизни. То есть богослужение, да, и с точки зрения теологии и так далее, мы прекрасно понимаем богословское значение таинства и службы, но в рабочем графике священника и жизни общины, данной приходской общины, богослужение должно занимать, скажем, не более 30%, а остальное вне богослужебной акции, собрания и так далее. Это психологически очень тяжело пережить и понять. Но я думаю, что без этого не обойтись. А тут опять другой вопрос, понимаете? Да, вот умом мы это понимаем. Но так получилось, что ветер в церковные паруса дует противоположно. Потому что, ну, в общем-то, скажу банальность. Два пути есть выхода из каких-то сложных ситуаций в обществе, в истории России. Первый путь – пробуждение народной стихии. Ну, путь Минина и Пожарского, в конце концов, обращение к народу. Народ, пробудись, встань там, на защиту своих святынь, вставай, страна огромная и так далее. Мобилизация массовая. На языке церковного означает возрождение приходской общинной жизни. Чтобы люди ощущали себя частью, кровной частью конкретной общины. Чтобы были эти низовые горизонтальные социальные духовные связи на общине. Но значит, приходу надо давать максимум прав, вплоть до права выбора священника. Право самостоятельного распоряжения своим бюджетом и так далее. Это один путь. Второй путь – Петровский. Укрепление вертикали власти. И аннигиляция любой церковной, зачатков церковного самоуправления, хоть в монастырях, хоть в академиях, хоть на приходе. Какой путь у нас избран сегодня?
Да. Сильно упомянули о конфликте вот Лестиняева. Вот, и сознание очень тяжело переживает это событие. Как-то на фоне общественности не очень выглядит, когда есть внутренние такие конфликты и вот потасовочки. Помогите, вот как вы оцениваете?
Я скажу поговорку. И сие надлежит делать, и того не оставлять. Для меня дороги и значимы оба этих человека, миссионер. Вот. Я, может быть, постарел. Но вот видите, даже в случае с этим вот вызовами на богословские дуэли, я уже ухожу. Мне уже неинтересно со всеми кусаться подряд. По молодости искал, конечно, повода там, показать зубки, кого-нибудь обличить. Привязаться к чему-нибудь. Сейчас это, мне кажется, уже старый климакс. А упомянуты вами люди, молодые, крепкие еще. Духовно моложе. Any questions?
Отец Андрей, скажите, пожалуйста, вот правильно я поняла, что в миссиологии сейчас нет никаких конкретных ни практик, ни методик, ни предания, и что у нас есть свобода эксперимента в этом отношении. Но основная задача, которую можно было сформулировать несколькими словами, это задача найти общий язык с тем, с кем ты общаешься. То есть, как сказал апостол Павел, с эллинами я был как эллин, с иудеями как иудей и так далее. То есть вы должны понимать нашу...
Нет, все-таки это не так. Во-первых, определенные аксиомы, они есть. То есть здесь не должно быть принципа «все или ничего». Просто я сделал акцент на том, чтобы сказать, что не должно быть иллюзии, что все уже есть в сокровищницах, в библиотеках. Пошел, взял нужную книжку, почитал. Но из того, что нету готовой вот такой универсальной еды, не означает, что холодильник пустой. и в магазине или на складе ничего нет. Это не так. Другое дело, что если пробовать вот собирать этот опыт, такие нормы, то в основном это будут банальности. И причем, ну, типа того, что богослужение должно вестись на языке, понятном народу. Проповедь должна быть на языке, понятном людям. Так далее, да? Что миссионер должен уважительно относиться к местной культуре, к местной истории, к традициям, принятым в этом народе. Что не надо спорить по пустякам. Что-то надо уметь терпеть, а что-то обличать – это очень непросто. Где граница терпения и обличения? Что не заметить, о чем промолчать? Да? То есть, 10 вещи. Что-то накоплено. Но тут возникает вопрос, в какой степени эти накопления? Это накопление православных миссионеров? Или это импорт к нам из западной культуры? Причем не только миссионерской. Все, что я сейчас сказал, расскажут на любых бизнес-курсах. По продвижению кока-колы, гамбургера и так далее. Вот в чем штука. Поэтому это некие не собственно христианские банальности. И когда я читаю эти же вещи у русских великих, действительно великих миссионеров 19 столетия, Иннокентия, Макария Алтайского и так далее, у меня всегда возникает вопрос, что, вот когда они эти вещи говорят, они же не цитируют предыдущих святых отцов. Поэтому у меня возникает вопрос, это то, чему они научились, пропитав свою душу святыми отцами, или это просто результат хорошего европейского воспитания, свойственного образованным людям 19 столетия? Вот. Поэтому не стоит тянуть одеяло на себе. И, понимаете, да, ну, мне действительно, у меня немножко сложное отношение к наследию Кирилла и Мефодия. Почему? Потому, знаете, ну, бывает, что вот ребенок бывает обижен на того, кто раньше был кумиром. Вот хотелось, что ты Бога нашел на земле, абсолютный идеал, оказалось не так. Когда он за конкретной помощью обратился, скажем, да, и вот... Вот удивительно, что эти Кирилл и Мефодий, они стали почитаться на Руси только в конце 19 века. Особой памяти о них не было. Тот же святитель, такой бывает, тоже интереснейший вопрос эртологии. Почему какие-то святые забываются? Ну, скажем, тот же святитель Фотий. Он был канонизирован в конце 19 века. 19 века, спустя 1000 лет. На волне дрязг с католиками в Константинопольской церкви в Османской империи. Но более того, когда Константинополь его канонизировал, русская церковь-то признала далеко не сразу. И в академических журналах было сложное отношение к Фотию. Вот, но это отдельная тематика. С Кириллом и Мефодием то же самое. Вот только эта юбилейная дата в конце 19 века актуализировала их имена. Понимаете, мы сегодня называемся, мы наследники Кирилла и Мефодия. Но в реальной истории русской церкви, каким большим трудом тоже пробивали себе путь эти идеи, служба на национальном языке, даже национальных окраин. Далеко не всегда это было очевидно, в том же 17 веке, например, и прочее, и прочее. Да и сейчас еще большой вопрос, кто является носителем Кирилла и Мефодия? Русская церковь, которая молится на церковно-славянском языке, или католическая церковь, которая молится на народном украинском? Унята. Или рима-католики на Украине, или белорусские католики в Беларуси. Кто наследник настоящий? Да? Ну, в смысле, дело, не духовных даров, да? Не апостольского преемства, а наследник вот, дела миссионерского, вот, в смысле, языка богослужения. Тоже вопрос непростой. Итак, есть некие миссионерские аксиомы, есть определенный миссионерский опыт. Есть, наверное, какие-то миссионерские табу. Наверное, есть. Но вновь приходится подчеркнуть, что даже эти миссионерские табу, они крайне-крайне ситуативны. Вот, ну, например, для меня одним из таких табу является табу на агрессию. И мы много таких слов можем найти у святых отцов, и тем более миссионеров нашего 19 века, никого не понуждая, не загоняя, ко всем с любовью и так далее. Да? Но вот, смотрите, я сам мужчина, взрослый человек, свободолюбивый, да, поэтому для меня, конечно, акцент на свободе очень важен. Но есть одна история в моей жизни. лет, не знаю, 8, может быть, назад, позвали меня на какую-то православную телевизионную передачу. Именно православная, церковная, на центральном телевидении. Я прихожу, и хотя передача выходит уже много лет, но смотрю, новый телевизионный ведущий. Молодой человек, ну, совсем юный. И пока там настраивают свет, камеры и так далее, как-то с ним беседуем, потом в рекламных паузах. И, в общем, я как-то удивляюсь. Единственное достоинство этого человека – красивое лицо. Ну, симпатичное личико, да. В церковной тематике. Ничего, журналистского искусства, никакого разговора поддержать, поймать пас там, повернуть в интересную сторону беседу не умеет совершенно. То есть, ну вот, совершенно лишний человек. Я под конец передачи в очередной паузе не выдерживаю, говорю: «Милый мой, как ты здесь оказался?» И в ответ слышу такую историю. Значит, этот мальчик, он участвовал в съемках фильма Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». Играл одного из кадетов. А оказывается, Михалков, когда их собрал, вывез, где в Костроме, кажется, снимали все это, он им сказал: «Ребята, вы не должны играть этих юнкеров. Вы должны ими быть. Поэтому вы будете жить, как жили люди 19 века. Вот вам монастырь, не бутафорный, реальный монастырь. Вы будете реально там ходить каждое утро на молитву. У вас реальный батюшка будет закон Божий вести. Реально будете вечерние и утренние молитвы. Реально будете поститься. Вы должны жить, чувствовать, реагировать, как люди 19 века, православные, естественно, люди». И вот месяц съемки или два, они так живут. А дальше этот мальчик говорит: «Ну, вроде вот нас так заставили, да, окунули в православие. Но мне это так понравилось, что я потом решил, я не хочу с этим расставаться». То есть не в том смысле, что он стал тогда глубоко верующим, да? Говорит: «Ну, мне показался это такой интересный мир, который надо еще больше погрузиться, понять. Я стал думать, как я могу совместить мою профессиональную карьеру, все-таки актерскую, да, со знакомством с миром православия. И тут подвернулась возможность вот вести эту православную телепередачу». Поэтому он ее вел как профессионал, без особых убеждений, с одной стороны, и знаний, но с человеческой готовностью и желанием: «А вы катехизните меня еще раз». То есть, знаете, что я хочу сказать? Это миссионеру очень важно помнить. Есть люди разных психологических складов. Есть, условно говоря, юношеский, обычный, стандартный юношеский тип, да? То есть молодой человек, именно мужчина молодой, он, конечно, весь ерепенится, если видит, что его куда-то тащат на поводке, что его миссионерят, к чему-то понуждают. Нет, здесь с этой частью, с этими людьми, конечно, очень важно говорить, подчеркивая их свободу, уникальность, достоинство, самостоятельный выбор и так далее. Да? А есть люди, конечно, в значительной степени это девчонки разных возрастов, да, вот им важно дать матрицу поведения. Они заранее готовы быть ведомыми. И поэтому не стоит всегда вот обращать внимание на крики либеральной прессы. «А, кошмар, клерикализация! А, церковь обращается к административному ресурсу! А, конечно, это вызывает всеобщее отторжение!» Не надо говорить квантерами всеобщности, не надо за всех говорить. Да, участие людей вызовет отторжение, совершенно понятно, а участия нет. Разные бывают. Говоря языком возрастной психологии, есть такая формула педагогики. Мальчиков воспитывают на примерах, девочек на правилах. Вот мальчику важнее всего понять, кому подражать. Я помню, когда вот я сам был мальчишкой и с отцом шел в кино, первый вопрос, только начинается фильм, первый вопрос: «Папа, где наш?» Вот с кем себя отождествлять, за кого болеть? Причем, честно скажу, тогда для меня наши были красные, конечно. Да? Вот, красные, советские, это естественно, да, в 9-10 лет советские времена. Вот, а для девочек, поэтому для мальчиков важны герои и антигерои, типа вот того Чикатило, да? Герои, с кем я на одном поле не сяду, а с кем, напротив, пойду в разведку. Наши и не наши, свои, чужие. А для девочки важнее правила. Все делают это. Принято делать так. Вот, и поскольку миссионер обращается к тем и другим, то вот, да, надо действительно быть разным. И поэтому... Ну и говорю, табу, которое есть, это скорее для девочек. А иногда, когда вот живая перед тобой душа, иногда вдруг какая-то интуиция срабатывает, и нужно сказать что-то вроде бы почти запредельное или сделать. Но тогда это, именно этот человек откликнется. Но потом это нельзя воспроизводить. И это очень важный еще тезис. Миссионерские удачи воспроизводству не подлежат. То есть, если вы знаете, да, современные ли удачи, или же удачи древних миссионеров, несомненные удачи, это не означает, что их надо воспроизводить вновь и вновь. Что-то может быть чисто разовым. Ну, типичный пример, там, проповедь попов на рок-концерте. Когда я сценаристам об этом рассказываю, говорю, ребята, простите, я сегодня, может быть, пораньше уеду, у меня сегодня там с Шевчуком концерт. Естественно, весь класс дружно. А тесарей возьмите нас с собой. А зачем? Я туда еду работать, а вам что делать на рок-концерте? Мы тоже там будем миссионерствовать работать. Но, понимаете, я не обладаю даром прозорливости, поэтому я не знаю, мои сценаристы врут мне или нет в эту минуту. Конечно, я обязан предполагать лучшее, что они тоже хотят кого-то там отмиссионерить на танцполе. Может быть. Поэтому я говорю, хорошо, ладно, человек 5 я смогу с собой провести, но у меня к вам огромная просьба. Первое. Помните, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Поэтому мне там можно быть, а вам вообще-то не очень желательно. Второе. Следите за своими туфлями. Если во время концерта вы заметили, что туфля начинает подергиваться и притаптывать так музыки, значит, проснись, Нео, матрица имеет тебя. Значит, ты уже растворился в стихии рок-концерта, и ты уже не работаешь здесь, а ты уже на самом тебя ведут. Ты мнил, что ты будешь здесь ведомым, на самом деле все происходит ровно наоборот с тобой. Поэтому ты подумай, если ты контролируешь ситуацию, тогда ты можешь быть везде. Если ситуация начинает тащить тебя, тогда это угроза твоей свободе, твоему духовному здоровью. Значит, поэтому ни в коем случае вот эти вот попы на рок-концертах не должно быть массовым продуктом. И вообще самое страшное, что я боюсь, это появление маленьких Кураевых. Ну а что тут неправильно понимать? Я не в смысле физических потомков, это как раз хорошо. Вот. Но я и так хожу как бы на грани фола или за гранью фола, да? Вот. А если кто-нибудь начнет мне подражать... Знаете, по секрету скажу, я терпеть не могу слушать записи Кураева. Вот какие-то диски, которые выходят, я их не могу слушать. Книжки читаю. Книжки, знаете, много нового интересного узнаю из книжек Кураева. Что-то написал, забыл, потом перечитываешь, ничего себе, я такое знал, оказывается. Вон такой интересный факт был, такая интересная цитата. Это да, книжки интересные бывают. А вот слушать, нет, терпеть не могу. Вот. А тем более, когда вот видишь, какой-нибудь там молодой батюшка что-то такое пробует в таком же стиле говорить. Опять же, своим студентам, я говорю, сценаристам так, ребята, я могу себе позволить говорить на жаргоне, вы нет. Потому что я владею всеми средствами русского языка. Вот высоколитературного ломоносовского штиля, хотите, по-законославянски с вами буду беседовать, до студенческого арго. А для вас студенческий арго единственный доступный вам пока диалект. И поэтому не вы его используете, а он вас. Вот когда научитесь свободно говорить с деепричастными оборотами, без запинки, тогда, пожалуйста, можете уже переходить к народной речи разговорной. Понимаете, Пушкин имеет право на авторскую пунктуацию, а Вася Пупкин с 4 Б не имеет права на авторскую орфографию и пунктуацию. Вот так же и здесь. Нет, я не Пушкин, конечно, я другой. Ну, ну почему ж не ведом?
Отец Андрей, простите, вопрос такой, как вы относитесь к миссионерским литургиям, сейчас пошли в моду миссионерские литургии в плане там проповедь через каждое там,
сам по себе 15 проект, минут. Ну, мне моды не нравятся, а если это серьезная подготовка, серьезный проект, то это хорошо.
Ну, просто часто бывает так, что молодые миссионеры решают, что это очень действенно, что
Да, и я иногда такие вещи провожу. Значит, первое, что необходимо, конечно, это согласие архиерея и костяка основного духовенства и этого прихода, и соседних, естественно. Второе, действительно, качественная подготовка. Потому что вы понимаете, что написать роман легче, чем рассказ, маленький рассказ. То есть вот талант новелиста в мире писателей встречается реже, чем талант романиста. Когда я не ограничен объемом, то раскатать на 1000 страниц трагическую историю любви Наташи и Андрея – это несложно. То есть сложно, конечно, но можно. А вот уместить это в 2 странички или даже в 3 абзаца, когда вот судьба, характер человека, и это все на 1 странице, это сложнее. Вот точно так же с миниатюрными проповедями. Когда тебе предстоит выступить в жанре обычной проповеди, у тебя 20 минут, и ты успеешь вполне подробно раскрыть тему, рассказать все, что знаешь, и даже немножко лишнего сболтнуть. Это одно. А вот когда у тебя 1 минута, и ты в эту 1 минуту должен сказать что-то, чтобы людям сделало понятным происходящее, запомнилось и так далее. Это сложнее. Поэтому, вот скажем, я могу прийти к вам на лекцию, вот на эту, да, я пришел без подготовки. Вот так вот пришел, пришла и говорю. Жан Борисович. Но когда я иду на миссионерскую литургию, я заранее думаю о том, что, когда и как я скажу в эти минутки, которые там будут. Здесь нет места для импровизации. Здесь все должно быть очень четко, осознанно. Третье. На миссионерской литургии нельзя людей изгонять, нельзя навязывать их прихожанам. Надо заранее распугать прихожан до миссионерской литургии. То есть заранее сказать: братья и сестры, на следующей неделе у нас необычная служба, она будет длиннее. Мы будем мешать вам молиться. Будем все время вторгаться в вашу молитву и пояснять. Поэтому, дорогие мои, тем, кому это не надо, пожалуйста, рядом есть другие храмы, ступайте в этот день, помолитесь так. Но сюда приведите тех ваших знакомых, родственников, неверов и так далее, маловеров, которые говорят: я в церковь пошел бы, но мне там ничего не понятно. Вот в этот день будет понятно, приводите их. То есть миссионерская литургия должна сопровождаться рекламной кампанией. Вот этого, к сожалению, в моей жизни ни разу не было. То есть тем, чтобы привлечь людей не церковных. Поэтому мне бывает, честно говоря, по моему ощущению, те литургии, которые я так вот, в которых участвовал, у меня было ощущение какой-то неправильности их. Потому что, представляете, ну вот скажем, Исаакиевский собор, хор Валаамского монастыря, Афонский хор поет, знаменный распев, и я там почему-то. То есть три стиля, которые трудно совместимы. Имперский стиль Исаакия, знаменные распевы, допетровские, допетербургские, а тут еще и Кураев. Вот как-то это... Но когда я организаторам говорю, что, по-моему, стилистика плохо совместима, мне говорят: отец Андрей, нам важно выпустить диск. Не в смысле срубить бабло на диске, нет, диск бесплатно раздается. А важно дать некую матрицу. То есть все должно быть хорошо, понимаете, по высшему разряду. Самый прекрасный храм, самая прекрасная церковная музыка, ну и хорошая проповедь и толкование. Да? А потом уже люди, естественно, все будут уже по силу своих возможностей подбирать, менять и так далее. Значит, ну вот первое и важнейшее условие проведения литургии миссионерской – это серьезное оповещение. Причем во внецерковных кругах. То есть не по храмам вешать объявления, а по университетам, по школам, по автобусным остановкам, в подземных переходах, что вот в этот день такая-то служба, и с пояснением, что в ней будет необычно. Следующая вещь. Я думаю, что миссионерскую литургию надо обставлять скамейками. Что если я встал, остальные сели. Чтобы не... Потому что она будет длиться дольше. Понимаете, ну миссионерский человек впервые в храме, заставлять его даже не 2 часа стоять, а 3, немилосердно и антимиссионерски. Поэтому в этот день пусть будут лавочки и так далее, присядьте. Я встал, вы сели, послушали, потом... И даже одно из объяснений, одна из тем по ходу этих вот интервенций гомилетических, объяснение, почему стульчики, почему можно присесть в храме, когда можно, когда нельзя, давайте и об этом поговорим. нет проблем. Ну и следующее важнейшее условие. Проповеди на миссионерской литургии не для отца благочинного. Не для того, чтобы получить пятерку по литургике и продемонстрировать, что я помню, чему меня учили в семинаре. Когда ты подбираешь каждый раз, о чем и как сказать в эту минутку рассказа своего, думай о том, что здесь может быть интересного, что может зацепить вот этого малоцерковного человека, который пришел сюда. Что может для него оказаться неожиданным, и ты акцентируй эту неожиданность, но радостную, интересную для него. Но это вообще касается всех лекций, всех бесед. То есть думай, как даже в известном открыть нечто неизвестное. И тем самым заинтересовать человека, пробудить в нем желание думать и искать вместе с тобой. Ну и еще, конечно, мне кажется, очень в миссионерской литургии важная вещь. Там не должно быть интонации, и я не знаю, удается мне это или нет, да? Этого я не знаю, но просто хотелось бы вам посоветовать сделать то, что мне не удается. Не должно быть интонации назидания, что вот я посвященный адепт седьмого уровня, и я вам неучим сейчас открою великую тайну нашей масонской ложи, что означают слова «Иже Херувима». Да. То есть вот, понимаете, когда обычная проповедь и обычные прихожане, там все очень понятно, там понятны социальные роли. Я пасла, вы овцы, и вы должны в позе зю стоять передо мною и целовать мне ручку. А я вас назидаю. И прихожане готовы к этому. Церковные, собственно, люди. А если это действительно миссионерская литургия, то придут люди, которые... Понимаете, что такое миссионер? Еще раз повторяю. Миссионер сегодня обращается к людям, которые не признают за ним право на обращение к ним. Давайте еще раз повторю. Сегодняшний миссионер – это человек, который обращается к людям, которые за ним, за миссионером, не признают права на обращение к ним, к этим людям. Ты кто такой, толстая поповская морда, что приперся в наш университет? Почему мы должны тебя слушать? Мы отделены от тебя, понятно? И счастливы этим. Вы сначала, наверное, пыль свою уберите, понимаете ли? А потом еще посмотрим. Вы еще хуже нас, лицемеры, а лезете в нашу жизнь. То есть сегодня из минуса сплошь и рядом вниз приходится поднимать интерес людей. И поэтому одна из первых вещей, которую должен делать миссионер, это доказать, не аргументами, да, чем-то иным, доказать свое право на то, чтобы, ребята, ну, позвольте мне украсть час вашего внимания, или 2 минуты, или 3 минуты, да. И для вас это будет интересно. И поэтому одна из важнейших вещей в работе миссионера – проблема входа в аудиторию. Первое обращение, первые слова, первые тезисы, которые будут озвучены. И здесь не может быть шаблонов. Очень по-разному бывает. Иногда, например, я совершенно сознательно начинаю разговор стандартным и безумно скучным голосом, скучными тезисами. Аудитория засыпает. Для того, чтобы через 5 минут вдруг что-нибудь такое взорвать. Да? Вот. И они только поймут, а что-то слушайте, надо послушать. А мы уже готовы были отоспаться перед следующей парой и так далее. А бывает, что нужно, ну или настроение, мало ли знаешь, как с первой же фразы чем-то завладеть. А может даже и не фразы. Вот из последних, да. Вот где-то месяц назад был я в Воронеже в мае. Вхожу в университет. Ректор рядом со мной, самая большая аудитория университета. Вот. И лекция началась с того, что я скандализировал аудиторию, но не словами, просто маленьким жестом. Я по дороге в одном доме спер наклейку. Вот. Наклейка была, ну там сейчас что-то там... химический знак из таблицы Менделеева никель и перечеркнут, как на дорожном знаке, типа там проезд запрещен или парковка запрещена. Да? Вот. И я эту наклеечку взял с собой, и пока ректор представляет меня, сидит рядом со мной, представляет, что-то там про меня несусветное говорит, Вот. А я тихонечко наклеечку ставлю перед своим микрофоном. И в зале сразу шум, оживление и так далее. Почему? А потому что, оказывается, в Воронеже это серьезнейшая проблема сегодня социальная в Воронежской области. Там открыты залежи, еще в советские времена были открыты залежи, чего не помню, никеля, наверное, этого самого, никеля, алюминия и так далее. И там собираются, хотят сейчас строить алюминиевый перерабатывающий завод, никелевый комбинат. Понимаете, выбросы от Норильского никелевого комбината до Аляски доходят через Ледовитый океан. Здесь Воронеж, кусочек русского чернозема и так далее. Там Хоперский заповедник там и так далее. И все это, вероятнее всего, будет убито. Никель это нашли не сейчас, нашли в советские времена. Косыгин запретил открывать это месторождение, разрабатывать его. Когда узнал экологическую цену, Косыгин в советские времена запретил. Сейчас хотят разрабатывать. Я потом журналистка спрашиваю, почему вы эту наклейку принесли? Это, понимаете, если бы была война, когда все для фронта, все для победы, тогда бог с ними, с бобрами в Хопра, бог с ними, с заповедниками, вскрываем черноземы, добываем руду. Но сегодня-то это будет сделано, убит кусочек русской земли, будет ради того, чтобы кто-то еще 1 миллиард в Нью-Йоркском банке положил. Очередной Ходорковский, чтобы обогатился, или олигарх. И ради этого русскую землю убивать я против. Вот, и настроение-то, я понимал, что, скорее всего, и студенчество тоже против этого, да? И поэтому вот наклеечку принес, поставил. Да. То есть, понимаете, они сразу проснулись. То есть у них уже не, ко мне не как отношение к человеку, которого ректор им навязал. Их понудили к общению со мной. А здесь уже другое совершенно отношение. Они готовы были со мной вести диалог. Им это стало уже интересно. Так что, поэтому это, может быть, самые разные вещи. С чего начать беседу и так далее. Это может быть жест какой-то. Вон отец Олег, я помню, какое хулиганство однажды учинил. Детям рассказывал библейскую историю о всемирном потопе и притащил с собой ведро с водой, представляете? И при словах «разверзлись хляби небесные, пошел дождь», ведром окатил детишек, которые не ожидали такой подлянки от батюшки. Был отец Олег такой? Ну, пора уступать место следующим хорошим людям.
Дорогие друзья,
нет, то есть я не настаиваю, если
вы приятно. Да.
Вы заметили, как любезно я обращаюсь с отцом Олегом, с Тимеревым, да, во время нашего общения?
Оценили.
Это не только потому, что я действительно искренне к нему с юности своей расположен, и наша там дружба с ним уж лет 30 насчитывает почти, да? Не в этом дело, а в том, что очень важно, чтобы миссионер приводил людей в церковь. Поэтому очень важно, чтобы вот в вашем общении с людьми были положительные реперы. Упоминание других церковных людей, к которым можно обратиться, довериться, их добрый опыт использовать и так далее. То есть, говоря языком литературным, миссионер должен приводить людей не в церковь своей мечты, а в реальную церковь. И с ее проблемами, и с ее богатствами, которые есть, пусть даже они далеко не всегда идеальны. У нас с отцом Олегом не идеальная фигура, да? Вот, но есть что-то другое, да, за что можно вот, благодарить и быть благодарным, и использовать это, и адресовать. Так что поэтому чем больше вот таких добрых рассказов, таких ненарочитых, может быть, вот, отсылок у вас будет, церковь – это не я, это не только я, церковь – другие люди, в том числе те, с кем я не согласен, с кем я иду полемику, или они идут полемику со мной, но это тоже церковь. И это вот тоже очень важно понимать. И у меня нет права кого-то из православных людей отлучать от него, нахиматься и прочее. А полемика – полемика. Ну что, спасибо вам. Прошу ваших молитв о преснопутешествующем диаконе Андрея. На следующей неделе, по секрету скажу, у меня запланировано снова побывать в Петербургской губернии. Но предполагается паломничество с Андреем Макаревичем на Валаам.